Шалом, אנחנו קוראים מתוך הספר
Здравствуйте, мы читаем книгу «Тексты Бальсулама», страница 145, статья «Шамати», статья «Кув Цадик 190», «Всякое действие оставляет след». Сам, можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. «Шамати», статья 190, «Кув Цадик, всякое действие оставляет след». Вопрос. Влияет ли на нас то, что мы освободили нашу землю от порабощения и удостоились выйти из-под чужой власти, став свободным народом, как все народы? Действует ли на нас эта свобода так, что у нас возникает от этого особое ощущение в работе и служении Творца? Ответ. Нельзя думать, что это не действует на нас, и что рабство ничем не отличается от свободы. Ведь тогда получается, будто Творец действует совершенно напрасно. Но на самом деле все его действия производят и оставляют в нас след, хороший или плохой. То есть от всякого совершаемого им действия, которое мы ощущаем как положительное или как отрицательное, как свет или как тьму, нисходит к нам дополнительная сила. И за счет этого есть у нас возможность прийти к духовному подъему, потому что в духовном не всегда есть постоянная власть и сила, которую мы должны к себе притянуть. Поэтому не может сказать человек, что свобода, которую мы достигли, не сделала в нас никакого изменения. Но если мы не ощущаем изменений к лучшему, то обязаны сказать, что есть изменение к худшему, хотя мы его и не ощущаем. А на исходе праздника добавил, что примером тому субботняя трапеза, на которой мы получаем материальное наслаждение, и благодаря связи корня и его следствия возбуждаем духовные наслаждения по подобию будущего мира, конца исправления. И естественно, для того, чтобы вкусить духовные наслаждения субботы, нам необходима особая подготовка в течение 6 будних дней. И какова мера подготовки, такова и мера ощущения. А если нет у человека настоящей подготовки, чтобы ощутить духовный вкус субботы, тогда наоборот, телесные наслаждения делают его еще хуже, и после материальной трапезы он устремляется только ко сну и ни к чему более. Получается, что вкушение наслаждений снижает человека духовно. Но необходимо приложить особые усилия для того, чтобы через телесные наслаждения прийти к духовному, потому что таково желание Творца. Хотя они пребывают в противоречии друг с другом, ведь духовное находится под линией отдачи, а телесное — под линией получения. А поскольку таково было его желание, притягивается духовное вслед за материальными наслаждениями, получаемыми ради заповеди Творца, каковыми являются наслаждения праздников и субботы. Также мы должны видеть, что в условиях той свободы, которой мы удостоились, необходима огромная подготовка, чтобы получить духовную свободу, называемую «свобода от ангела смерти», когда вся земля полна его величия, то есть светом Мохин де Аба Ваима. И тогда не останется у нас ни места, ни времени, которое бы не было наполнено Творцом. И не будем мы в состоянии сказать, что какое-то время или какое-то место может быть пустым от Него, ведь вся земля наполнится Его величием. Но до того есть отличие между светом и тьмой, между Исраэль и другими народами, ведь в том месте, где должен сиять свет, там находится Творец, а не на месте тьмы. Также и в Исраэль есть место для света Исраэль Творца, но не у народов мира. Творец не обитает в них, и отделена суббота от шести дней творения, Когда же постигаем свет Мохин Абаваима, тогда удостаиваемся ощущения, полна вся земля его величия, и исчезает отличие между временами и состояниями, а повсюду и на все времена воцаряется свет Творца. И в этом смысл праздника Песах, в который Израиль заслужили свободу, то есть раскрытие света Мохин де Абаваима, наполняющее всю землю его величием. И естественно, что не остается тогда места для эгоизма, ведь он более не отдаляет от духовной работы, а наоборот, видно, как он приблизил человека к служению Творцу. Но состояние это пока существует лишь в виде пробуждения свыше, итаарута делела. Поэтому сказано, что говорит святая Шхина, «Видела я каплю, подобную красной розе». То есть, видела место, которое еще нуждается в исправлении, и где еще не может сиять свет Творца. А потому должны были отсчитать еще 7 недель Сфират Омер, для того, чтобы исправить всю раскрывшуюся нечистоту, пока не наполнится вся земля его величием. И это подобно царю, у которого есть высокий замок, полный всякого добра, но нет у него гостей. А потому создал он людей, чтобы пришли и получили все добро и благо. Но не видим мы этого замка полного добра, а наоборот, покажется нам, что весь мир полон страданий. И объясняется это тем, что вина царского было вдоволь. Ведь со стороны Малхут, в переводе царства, нет никакого недостатка в вине, то есть в наслаждениях подобных удовольствий, получаемого от вина. Недостаток же, он только со стороны получающих, потому что нет у нас кли, способного получить этот свет. Ведь только выдающее кли возможно получить. И чем больше кли, тем больше в нем раскрывается свет. А потому все изменения возможны только в келим, но не в свете. И об этом говорит Магила. Подавались напитки в разнообразных сосудах, и вина царского было вдоволь с царской щедростью, как и было в замысле творения, насладить сотворенных со всей щедростью Творца.
По-видимому, это была беседа, посвященная возвращению в землю Израиль. Как мы возвращаемся в нашу землю материальную, что с нами происходит, как происходит наш подъем в духовную Израиль. Мы развиваемся на протяжении 1000 лет в виде неживом, растительном животном. И эта форма также непростая. Она в своем корне уже содержит разбиение в человеке, в первичном Адаме решен. Душа разбилась, и поэтому в каждом есть все части. И в каждом есть возможность жить, то есть получать и отдавать, впитывать и выделять каждый из частей. И сочетание двух этих сил, получения и отдачи, уже проявляются формы жизни, формы существования. Потому что материя сама по себе желание получать не может существовать. Необходима противоположная сила, сила отдачи. Так происходит развитие в материи, то есть в желаниях, пока не приходим к форме Адам, человека развивается форма Адам, но в человеке должно быть развитие большее, когда это развитие требует вмешательства дополнительной духовной силы, еще большей. И поэтому Это приходит, человек приходит в группу, называемую Шаркель, прямо к Творцу, Исраэль, где впитывает сильное дополнительное желание, которое называется египетское изгнание. И после того, как получает это дополнительное желание, он уже готов работать с ним ради отдачи. То есть, начиная от средней линии, спускаемся вниз, минус 400 лет, то, что называется, на 4 ступени вниз, 4 ступени, и поднимаемся на 4 стадии вверх, назад. То есть, и весь этот дополнительный, все это дополнительное желание получать при спуске в Египет. Ну, скажем так, продвигались вот так вот по прямой все время на протяжении истории. Неживое, растительное, животное. И тогда, начиная от Вавилона, начинает развиваться до спуска в Египет, затем возвращаются из Египта, получают Тору и поднимаются дополнительно до первого храма, затем падение, изгнание, но изгнание здесь не важно, второй храм, пока не упали, второй храм, до этого первый храм, изгнание, египетское изгнание внизу. Вавилон, но здесь период до Вавилона. Дарование Торы. И здесь начинается последнее изгнание. И по мере этого падения, принятия падения во время египетского изгнания, был таков и подъем, который последовал впоследствии. И все это для того, чтобы разбиться и прийти к разбиению, которое происходит в нынешнем изгнании. Это уже очень большое падение, не имеющее себе равных. Мы полностью размешались с народами мира, то, что называется. Если бы здесь первый раз это изгнание было только в Египте, то вот это изгнание уже в народах мира. Пишем народы мира. Ну, так. Любое духовное действие несет результат, дает результат в этом мире, и поэтому мы должны работать здесь, в этом материальном мире, на протяжении изгнания. Изгнанием называется, когда ты оторван от духовного, ты не можешь выполнять духовные действия. Но, выполняя материальные действия ради получения желаний, и действия тоже выполняются твоим телом, не духовными силами, не душой, не святами, ты выполняешь этим работу в изгнании или подготовку. Мы находились в изгнании, мы закончили как бы это изгнание, и сейчас подошли к избавлению. Разница между Галутом и Геула, то есть между избавлением, изгнанием и избавлением, буквально в Галут и Геула. И он говорит, что Бальсалам, нам необходимо всего лишь раскрыть высший мир. То есть ту реальность, которую раскрывает нам Творец здесь и сейчас. Мы должны лишь добавить к нашему ощущению, к нашему пониманию и осознанию высший свет, свет отдачи, который наполняет все, и в нем же мы почувствуем согласно нашим уже исправленным свойствам, почувствуем высший мир. И тогда поймем, в чем работа подготовки, которую мы выполняли раньше, во время изгнания, в осуществлении всех материальных заповедей, и не могли выполнять ничего другого прежде. И когда уже вернулись в материальную землю Израиля, необходимо подняться в духовный Эрец Исраэль. Ну, таково и есть продвижение. То есть каждое действие оставляет впечатление, а воспоминание, даже материальное действие, потому что оставляет след. Потому что после него мы готовим, таким образом, готовим духовное действие. И есть поколения, которые действовали в материальном, и есть поколения, которые уже должны действовать и в духовном. Поэтому, в принципе, мы делаем акцент только на духовных действиях, то есть намерение человека, на отношение его к цели, на все это происходит в сокрытии, но на желание приобрести отдачу.
Зор из Ашкелона спрашивает, есть страх остаться навсегда в Египте. Как можно выйти в Эрец Исраэль, в землю Израиля?
Это зависит от того, чувствует ли человек, что он находится в Египте. Мы находимся все в том же самом состоянии. Люди забывают, что восприятие реальности — это основная, базисная вещь. Ничего не меняется, кроме как постигающего человека, так и написано. И высший свет находится в абсолютном покое. Это значит, я сейчас нахожусь в некоем состоянии. Если мне кажется, что я двигаюсь руками, ногами, всем своим телом, весь мир вокруг меня движется, все это происходит в моих свойствах, в моих келим, в моем восприятии. Я себя существую, существующим, твердым, и изнутри себя я вижу и слышу мир. Я так воспринимаю реальность. Реальность сама по себе — это только высший свет, и кроме него ничего не существует. Что я могу ухватить из этого, воспринять из этого высшего света? Различные образы, движения и еще что-то. Все зависит от моих органов чувств. Физики уже давно говорят об этом, о том, что восприятие полностью зависит исключительно от человека. А и мы находимся в бесконечном количестве миров. В каждом каждое состояние мы можем раскрыть по мере нашего восприятия. Наше восприятие и раскрывает нам наука Каббала, наука восприятия, наука раскрытия. Как мы раскрываем все состояния от самого дальнего относительно высшего света состояний и до состояния, где мы находимся в уподоблении свойств с высшим светом. То есть все возможности. Мы сейчас находимся в некоем состоянии, в высшем свете. Это состояние определяется нашими свойствами. У нас есть некие совместные общие свойства, и поэтому мы можем о них говорить. Кто что чувствует. И нужно понимать, что изменения возможны только в человеке. И не в ком другом. Поэтому не нужно исправлять других. Нет других. Это тебе кажется, что они существуют. Это все части тебя. Нет ничего, кроме твоих же свойств, которые полностью и целиком ради получения. Если ты хочешь воспринять, понять, почувствовать, немного ориентироваться в состоянии, в котором ты находишься, ты должен принять реальность полностью такова, какова она есть, то есть в силе отдачи. Если ты сможешь постичь свойства отдачи по мере его приобретения, согласно закону подобия свойств, то по мере уподобления ты начнешь понимать, что такое свет. Каковы его свойства, какое его направление, что есть причина, что есть следствие, какова цель его. Ты начнешь понимать, в чем суть происходящего, что это называется Боре, Творец, нет ничего кроме него. И ты находишься как бы в глубине окружающего тебя моря света. И вопрос, ты его ощущаешь или нет? Или нет? Если ты его не чувствуешь, что ты делаешь? Исходя из твоих ощущений, как тебе хочется, по мере того, что ты ощущаешь, что есть что-то, что действует на тебя, что на тебя, над тобой работает, то согласно этому ты и можешь проснуться. Как правило, тебе хочется тебе приходят, как правило, такие желания пожаловаться на Творца, на свет. Это тоже уже связь. Тем не менее, появляется какое-то отношение к тому, что происходит над тобой. Если ты понимаешь, что все к тебе это приходит для того, чтобы ты изменил состояние, то ты начинаешь работать. Главное — это восприятие реальности. Не забывать, что мы находимся внутри окружающего света, простого. Простого означает, что он содержит в себе все свойства по мере того, насколько, как ты можешь их раскрыть. А в нем, в свете, в самом, нет никаких свойств. Абстрактная форма, то, что называется. И поэтому человек должен искать, как измениться. По мере его изменения он переходит из состояния в состояние, из состояния в состояние начинает ощущать разницу между ними. Он начинает ощущать разницу в порциях света, который на него действует. И тогда начинает строить науку, высшую науку, об изменениях своих собственных согласно свету и изменениях света относительно его. То есть у него появляется релятивное относительное отношение, как он меняется и как свет меняется. И тогда появляется отсюда и возникла наука Каббала. Как Ликабель получить раскрытие света, пока ты не начнешь получать его таким, какой есть свет. В этом вся наша работа. Этот свет нас создал, который ты раскрываешь. И тогда ты его называешь Боре, приди и узри. В этом свете есть законы. Если человек их изучает, тогда он называется учеником мудреца, Талмид Хахам. Если он эти законы реализует на себе, тогда называется, что он выполняет заповеди, мицвот, потому что свет фактом создания ожидает от человека, чтобы человек принял на себя законы света, потому что это состояние наилучшее. И человек раскрывает тогда, что цель его творения, что свет — это добр, несущий добро. Вся цель его — насладить творение. Все исходит к нам из ощущения реальности. То есть от хохмы, от мудрости. Так, каббалисты, получая раскрытие света в свои свойства, по мере улучшения своих свойств, согласно свету. И рассказывают нам. Они говорят, ты немножко изменился так-то, получишь так. Изменишься еще, каким-то образом получишь. И еще порцию света. На этом основана вся наука Каббала. Пока не показывают нам, как ты приходишь в уподобление свойств со светом, свет полностью отдающий, и мы можем прийти к полному такому же свойству над нашим желанием получать. И получается, что мы не представляем никакой преграды для света. И свет проходит так, мы становимся прозрачными. Он проникает сквозь нас и заполняет нас. Он проходит, даже так правильно сказать. В этом и есть наука Каббала. И также мы должны относиться к нашей жизни, что всего лишь все устроены только для этого. Как мы, что мы делаем, чтобы не представлять преграды для прохождения света? Отсюда появляется необходимость для самоотмены, для самосокращения, для работы выше знания, то, что называется, то есть выполнять действия, свое желание получать, отменить, стереть, и я могу только работать с ним в отдаче, и тогда желание получать станет прозрачным, как свет. И в этой же мере, внутри желания получать, я раскрою свойства света, это мои же свойства, свойства желания получать, но они станут... Внутри желания получать появится свойство света, так же, как электричество. Мы не знаем, что такое электричество без прибора. Имея прибор, мы можем измерить, мы измеряем реакции материи на что-то. И это что-то мы называем электричество. Никогда мы не измеряем и не понимаем явление само по себе, а только лишь как оно проявляется в нашем кли. Поэтому и Творец, Боре называется Боре, приди и узри. Поэтому для нас настолько важно, чтобы оставался след от каждого действия. И все эти впечатления приводят нас к науке. Мы познаем свет. И его сам, как таковой, его невозможно ухватить. Но из наших впечатлений, когда мы себя изменяем и чувствуем, насколько мы подобны ему или не подобны, когда я строю прибор, и внутри прибора я нахожу явление. Явление существует, но я не могу его обнаружить. Когда я изменяю в каком-то приборе, как изменяю частоты, как в радиоприемнике, меняю внутри него частоты, и тогда он воспринимает, что происходит вокруг него, потому что все частоты сами по себе вокруг него существуют. И тогда я изучаю их через свой инструмент, свое кли. Поэтому и называется «Приди и увидь Боре». Творец. И вся наука Каббала — это наука о восприятии. Наука восприятия реальности. Да.
Ученик из Тель-Авива спрашивает, что вызывает изменение восприятия? Ведь свет находится, с одной стороны, в абсолютном покое, а с другой стороны, человек проделывает действия по отношению к свету. С одной стороны, свет находится в абсолютном покое, а с другой стороны, нет действия, которые человек бы не делал без света, потому что оно всегда начинается в свете. Поэтому вопрос такой, что вызывает изменение восприятия в человеке? Мы учим это во всей той науке, о которой рассказывают нам каббалисты. Мы говорим, он вроде бы прав, он говорит так. Высший свет находится в абсолютном покое. Я нахожусь внутри света. С чего вдруг я изменюсь, если я нахожусь внутри света? Но во мне есть решимот. и противоположные силы, где свет, когда он влияет на меня, хотя он и является постоянным светом, находится в покое, но в своем постоянном воздействии на меня, скажем, я включил в 220 вольт какой-то прибор. Но я уже получаю какое-то питание откуда-то. Теперь все зависит от изменений, от моих изменений. Изменения проходят во мне. Потому что во мне есть противоположные силы. Если бы была только одна сила во мне и одна сила снаружи, но во мне есть несколько сил. Было разбиение в начале. Решемот, света, искры и келим. И высший свет, который воздействует на света, искры и келим, получается, что он дает только энергию свою. Но во мне противоположные качества с помощью этой энергии начинают между собой работать. И так я чувствую жизнь и продвижение. В этом продвижении есть необходимые вещи, которую я прохожу как бы подсознательно, это от меня не зависит, я над этим не властен. И есть часть моего продвижения, которое я определяю с помощью свободного выбора, выбора окружения. Это руководитель, группа, книги.
Из группы Холона спрашивают, какое правильное действие во время ощущения тьмы? Должна ли это быть молитва ради исправления или вновь возврат в группу?
Есть такая статья. Может быть, стоит ее почитать. Когда человек чувствует тьму, это статья «Тень святая и тень ситрахра». Послушайте. Но послушайте так. Мы находимся вместе. Иначе это не повлияет по своей силе желаемой. Тогда так, если мы говорим о тьме, о скрытии. Скрытие — это тогда, когда ты не чувствуешь управление Творца в мире как доброе. Скрытие, любое понятие скрытия, это когда я не чувствую, что надо мной властвует добро, что высший свет заполняет всю действительность, что я нахожусь внутри этого света. Я это не чувствую. Поэтому даже немного, когда я немного чувствую или немного не чувствую, или вообще не чувствую, все это скрытие до конца исправления, полного, когда я чувствую свет, который как проходит вокруг меня, проходит сквозь меня, окружает меня, как вовне, так и снаружи. Все остальные состояния называются состояниями скрытия. Необходимо понять, что в этом скрытии, когда человек находится внутри света, и этим не происходит никакого изменения в управлении, потому что оно всегда является добрым для всех. И свет наполняет весь мир. Все. Но все изменения только в ощущении человека как получающего. Свет не может измениться. Добрый, творящий добро, я творец, не меняюсь, нахожусь в абсолютном покое. Изменения могут быть только внутри получающего. В ощущении скрытия есть два проявления. То, что ты спрашивал о скрытии. Первое проявление. Когда человек не чувствует, что скрытие исходит от Творца для того, чтобы его продвигать. Не чувствует этого. Или забывает, что оно исходит от Творца. Что значит забывает? Нет забывания, но есть недостаток отсутствия восприятия. То, что это исходит от Творца. Не чувствует. или чувствует, воспринимает, что это как будто бы исходит от Творца, есть какая-то высшая сила, есть у него такое ощущение, это добавочное свечение приходит к нему, все в соответствии с качествами человека. Но когда это приходит свыше, я не чувствую, что это воздействует на благо, для того, чтобы меня продвигать. Это скрытие, мы говорим о нем как о нехорошем. Почему нехорошем? Потому что оно не побуждает человека к действию. Он остается пассивным. И есть иное скрытие, когда он чувствует, что это скрытие исходит от Творца, для того, чтобы человек раскрыл просьбу к слиянию. То есть, это такое хорошее скрытие, наполненное, оно исходит от Высшего, для того, чтобы встрясти, дать встряску нижнему человеку, ему на благо, для того, чтобы привести его к слиянию с Творцом. К слиянию, значит, привести к такой же, к таким же свойствам, как у Творца, к такому же состоянию, как у Творца. Тогда человек понимает, что Творец наслаждается этой работой, скрытием, которая приводит к тому, что человек тоже становится дающим. Почему человек чувствует, что он получает скрытие от Творца? Для того, чтобы попросить Творца изменения, чтобы он тоже стал таким же дающим, как Творец. То есть скрытие помогает ему не пристраститься, не быть зависимым. Скрытие помогает ему стать независимым, самому определять, что он хочет от состояния. То есть скрытие — это шанс, когда он может сказать так: «Я не хочу, чтобы ты мне раскрылся, иначе я буду пристрастен по отношению к тебе. Я хочу находиться в своем понимании, постижении, осознании, независимости своем, чувствовать, что я хочу быть как ты, как мы хотим от наших детей, чтобы они были независимыми, чтобы они были взрослыми, чтобы они, пусть даже не слушались меня, но в них было что-то свое». Это лучше, чем ребенок растение, у которого нет никакой независимости, и он полностью находится на руках, не дай Бог. Тогда человек не просит, чтобы скрытие прошло, потому что Творец наслаждается тем, что он может расти. Смотри, как он развивает отношения с Творцом. Все больше и больше и больше становится независимым. Получается, что скрытие дает ему жизнь. И человек наслаждается тем, что он может сделать какое-то преодоление выше знания, выше желания, выше своего эго. И скрытие, пусть оно останется скрытием для желания насладиться. Я хочу выше этого раскрыть себя как дающего. Потому что, если не будет во время скрытия прилагать усилия, чтобы Творец его приблизил, то тогда придет скрытие, когда он не будет чувствовать, что все исходит от Творца, и тогда он уже не сможет просить. То есть, если человек не прикладывает усилия во время скрытия, когда он чувствует, скрытие такое, что он чувствует, что оно пришло от Творца для того, чтобы его пробудить, чтобы он начал просить, начал включаться, не отменяя скрытие, а приближаясь с помощью свойств отдачи, о которых он просит, если человек не прилагает таких усилий, то это скрытие исчезает. Оно превращается в скрытие более темное. Когда он перестает чувствовать, что оно исходит от Творца, чтобы... которая предназначена для того, чтобы он просил, приближался. И тогда он просто впадает в скрытие, где он просто находится в скрытии. И если и в этом состоянии он не прилагает усилий, чтобы приблизиться, то он вообще перестает чувствовать, что находится в каком-либо скрытии. И находится в нашем мире, как все остальные, как любой другой, в бессознательном состоянии. Он не чувствует, что есть какая-то более высокая действительность. Эти вещи очень-очень практичные. Ты можешь почитать об этом. Я сталкиваюсь с тем, что физики об этом говорят. Практически теми же словами. Они не знают точно, о чем они говорят, но это просто чудо. Насколько это уже... Насколько человечество пришло к восприятию этого. Я сегодня выставлю на блоге одну беседу. Я вчера получил клип. Есть такой человек Минский, такой еврей из России, большой ученый, специалист квантовой физики. Он говорит практически теми же словами. Я смотрел, я это слушал. Он говорит, как будто бы читает нам статью.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, как окружение может поддержать того, кто хочет находиться в окружении. Что такое поддержка?
Прежде всего, действия, которые делает человек, он не сможет обратить к Творцу, направить к Творцу, если не окружение. Мы не в состоянии все время говорить «окружение, окружение», но нам необходимо все-таки понять, что точка, начиная с которой мы можем обратиться к Творцу, это точка отдачи. И пока мы не выстроим себя по отношению к этому свойству отдачи, у нас некому обращаться и нечем обращаться. Точка отдачи — это связь между нами. Если мы не выстраиваем себя в этой точке, то мы не соответствуем состоянию, в котором мы бы вообще могли обратиться к Творцу. Нет никакой точки в нас, основы какой-то в нас, откуда я бы мог увидеть его, начал направлять себя к нему. Свойство отдачи должно начаться с чего-то, когда я собираюсь отдавать, когда я собираюсь развивать свойство отдачи в себе. И если этого нет, если я не прихожу к этой базовой точке, это мне ничего не даст. Поэтому они не говорят все время об этом. И понятно, что все, с чем они обращаются к человеку, они обращаются к человеку, который находится в группе, который отождествляет себя с этой группой. Который понимает, что всю высшую действительность раскрывают в отношениях между людьми, которые стремятся к этой реальности. И никогда человек не может раскрыть ее внутри себя только, потому что он сам по себе, у него отсутствует клей, тебе необходим плюс и минус. Необходимо что-то, в чем были бы изменения. Должна быть ненависть между двумя этими, потому что когда раскрывается ненависть, и тогда над ней строят любовь, тогда взаимоотношения между ненавистью и любовью строят клей, в котором раскрывается отдача. Иначе как ты это воспримешь? Это физический параметр. Для того, чтобы измерить, скажем, воду, тебе нужен какой-то сосуд, в котором есть разметка, в каких-то там миллиметрах, в сиси, как-то. Но, иначе как ты измеришь? Скажем, есть такой стеклянный сосуд, куда ты наливаешь воду. Скажем, ты можешь зачерпнуть из моря. Это сосуд, кли. Когда мы говорим о кли, о нашем кли, это кли чувствующий, что принял, от кого принял, каким образом принял, что-то дает ему и так далее. Всякие такие детали. Кли должен быть в нем, в этом кли должна быть разметка какая-то, то есть возможность измерять больше, меньше по отношению к чему-то. Без этого у тебя нет ощущения. Ведь в конечном счете мы являемся ощущающими действительность и измеряющими это ощущение. Тебе необходимо измерять. Это маленькие порции света, которые приходят в кли. Это могут быть фотоны, которые касаются глаза. Это могут быть волны, которые касаются кончиков нервов. Но должно быть что-то, в котором есть плюс и минус. Взаимодействие двух свойств, двух качеств. Взаимоударение двух качеств.
Доброе утро. Здесь в статье есть что-то, что я был бы рад, если бы вы разъяснили. Написано, также у Израиля есть возможность измерить свет Творца, в то время как народы мира Творец облачается, и на седьмой день из шести дней творения. То есть, когда он говорит о днях творения, когда Творец облачается на сыновей Израиля за шесть дней творения, пока не доходит до седьмого дня?
Работа в течение шести дней недели — это работа Израиля, а получение субботы — это для всех народов мира.
Это была одна часть.
То есть, говорится о тех самых желаниях, которые могут работать ради отдачи в человеке. Они работают в течение всего времени, когда можно их исправить. И когда они заканчивают исправление, тогда приходит все левое эвен, все те желания, которые невозможно исправить, и они присоединяются, и с этим мы приходим к субботе. Это субботняя добавка.
Во втором отрывке сказано, что мы должны исправить 7 недель. То есть 49 исправлений, это как бы включая шабаты. Их тоже нужно исправлять?
Потому что суббота добавляет свое исправление на левый эвен, с которым ты не в состоянии работать. Поэтому в субботу запрещена работа, потому что в субботе пробуждается желание, которое ты не в состоянии исправить. И это желание исправляется с помощью пробуждения свыше, которым является суббота. Это то, что называется субботней добавкой. Та самая часть в Малхут, которую нельзя исправить. Именно это суббота. Поэтому это святость. Что значит святость? Там раскрывается самое сильное желание отдачи, но в пробуждении свыше. А в, мире, в нашем мире следствием является то, что нельзя производить работу, нельзя производить исправление. Запрещено означает невозможно, невозможно произвести исправление. Ну, спроси еще что-нибудь.
Вопрос Надава из Рховата. Как обратиться к Творцу через группу? Можно ли привести пример?
К Творцу обращаются через группу, в той мере, в которой я хочу соединиться с другими, сердцем и душой, для того, чтобы раскрыть свойство отдачи между нами, это взаимное свойство отдачи, мы превращаем в кли для восприятия Творца, для получения Творца. В соответствии с законом совпадения по свойствам. Скажем, я и ты. Начинаем работать вместе для того, чтобы раскрыть Творца. Мы не знаем, что такое Творец, но вот так мы начинаем. Приходим к этому. Говорим между собой, учимся, слушаем там что-то от учителя, читаем книги, статьи. Хотим соединиться. Так написано, должны соединиться. Пытаемся, вместе читаем статьи. Вдруг чувствуем между нами какое-то отдаление, какие-то расчеты. Мне что-то не нравится в тебе, а тебе что-то не нравится во мне и так далее. Если мы понимаем, что это все это начинает раскрываться в нас для того, чтобы дать нам какую-то ненависть, необходимость в любви, то мы продвигаемся хорошо и правильно. Тогда мы рады тому, что в конце концов между нами, но это не то, что мы пробуждаем это, мы занимаемся только добром. Но просыпаются различные разочарования, требования, претензии друг к другу до настоящей ненависти. Я не в состоянии вынести тебя, ты меня. Хотим отдалиться. Здесь это как то, что мы читали, тень Творца, тень святости, тень Ситрахра. Если мы понимаем, что это исходит свыше, для того, чтобы дать нам возможность построить духовное кли, то тогда мы продолжаем. Если мы забываем об этом, то отдаляемся друг от друга. Ну, допустим, нам удалось. Мы все-таки сближаемся. Мы понимаем, что такое упражнение производит над нами свыше. Творец обустроил нам эту ненависть взаимную в различных ее формах. И несмотря на это, мы понимаем, что Он отталкивает нас друг от друга. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо, несмотря ни на что, над этой ненавистью прийти к любви. Тогда здесь есть несколько вещей. Первое. Он сделал нам ненависть между нами. Эта ненависть является замечательной основой для желания получать. Эта ненависть является тем самым желанием получать, о котором говорится. Потому что это на человеческом уровне. Творец дал нам эту ненависть. А не то, что эта ненависть или это отторжение является таким же, которое есть у животных. Поэтому я уже отношу эту ненависть к нему. Теперь мне необходимо, что кроме ненависти, над ненавистью, чтобы он дал мне и любовь, связь между нами. В той мере, в которой раскрывается связь между нами, это называется делающий мир в своих высотах, сделай мир между нами. Мир, на иврите шалом, это от слова ашлама, восполнение. Если мы сейчас просим у него, чтобы он сделал нам, дал нам такое восполнение над ненавистью, дал любовь, получается тогда нам, что ненависть — это кли, а любовь над ней — это наполнение. Сокращение, экран, отраженный свет. Все. Это как есть у тебя резистор, между двумя местами, и через этот резистор может пройти ток и проделать какую-то работу. Этим резистором может являться какой-то мотор, холодильник, неважно что. У него есть такие свойства. И свойство этого прибора — это свойство тока, который проходит через него. Так мы раскрываем Творца. Когда каждый раз, когда есть у нас изменения в ненависти, каждый раз у нас есть изменения и в любви. И каждый раз раскрывается новое явление в нашем резисторе. И тогда внутри всех этих явлений, в конечном счете, мы знакомимся со светом. Мы не его раскрываем, а различные... Его мы не в состоянии раскрыть, но мы в состоянии раскрыть различные изменения в нашем резисторе, в нашем сопротивлении ему. Так мы воспринимаем всю действительность. Не то, что она находится вне нас, а то, что находится внутри нас. Нашу реакцию на него. Откуда у нас... есть уверенность, что мы действительно раскрываем Творца, потому что мы в конечном счете приходим к концу исправления, то есть к такому состоянию, которое дает нам полное, совершенное ощущение, что все явления в конечном счете собираются вместе. Это значит, что мы приходим к последней заповеди, из 613 заповеди к любви к Творцу, что я из того, что проделываю различные действия, прихожу к любви к Нему. Только представь себе, над какой ненавистью это должно произойти. Если это должна быть полная любовь к Творцу, какая же пропасть ненависти к Творцу должна вначале раскрыться. Как Ман, Билам, Балак, Фараон, ну и так далее. Все эти клипот. Да.
Амид из Аравы спрашивает. Ближайший шаббат называется традиционно большим шаббатом, он ближайший к Песаху. Какая работа именно в эту субботу?
Равы поднимаются на такую платформу, читают с нее проповедь, говорят о том, как... человек приходит от изгнания к избавлению. Они только не говорят о том, что необходимо, чтобы прийти к такому избавлению. Великая суббота — это такая суббота, когда есть добавочные света. Это может быть суббота между 9 Ава и не знаю чем там, и 15 Ава. Это не по календарю на стене. Хотя есть здесь все-таки корень ветвь. Великая суббота — это когда есть добавка света, которая может пробудить человека к выходу из изгнания. И в этом все понятие Пейсаха. Вообще, это время очень хорошее, очень благоприятное для внутренней работы. Это на ступени неживой действует, но все-таки мы воодушевляемся и этим. Ты видишь, что вся природа пробуждается, весна. Может быть, перейдем... Ну, давай. Новенький паренек.
Работа в группе, когда появляется помеха против объединения. Правильно это не отменить помеху, воспользоваться ею. Что это означает? Просить Творца, чтобы подняться над ней. Как только появляется такая мысль, что нужно делать?
Мысль о чем?
Против объединения.
Прежде всего, первая мысль, это что у тебя нет никакой твоей собственной мысли, что ты в конечном счете какой-то приборчик. И когда через него проходит какой-то ток, то то, что происходит, это результат этого, ты что-то чувствуешь. Потому что на самом деле, кто ты? Ты был когда-то каплей семени, потом развивался внутри матери, набрал несколько килограмм, родился, дальше снова начал набирать килограммы. Что в тебе есть твоего собственного? Ничего. Тебя надули, наполнили каким-то воспитанием в садике, во дворе, в интернете, в школе. В тебе нет ничего собственного. Что есть в тебе такого, чтобы ты мог сказать, что это я? То, что мне родители передали с моими генами? Где я? Меня нет. Поэтому я — это какая-то система, какой-то прибор. И через меня, и когда через меня проводят какие-то воодушевления, я воодушевляюсь, только я не чувствую, что все эти действия не мои. Есть такая иллюзия, что мне кажется, что все эти действия являются моими. То же самое и по отношению к группе. Меня потом приводят в группу, меня усаживают за книгу. Это тоже не я. Вчера я этого не хотел, а сегодня я это хочу. Захотелось мне. Откуда? Ну, вот так вот упало на меня свыше. Поэтому я должен понять, что все эти вещи в конечном счете в меня вложены вот так вот. Это такие, как саженцы во мне. Мне подвивают их. Если есть какое-то другое слово подходящее. И когда раскрывается во мне какое-то желание в сердце, какая-то мысль здесь, в мозгу, я должен понять, это не мое. Это так работает надо мной. Вопрос, каким образом я реагирую после того, как я понимаю, что надо мной работают. Потому что и мысль, что работают надо мной, она тоже не моя. Это тоже понятно. И так далее. Но все-таки, тем, что я начинаю работать, что есть кто-то, который работает надо мной и посылает мне мысли, и хочет от меня какую-то реакцию, в моей реакции по отношению к нему могут быть две возможности. Или реагировать так, или иначе. Иначе эти реакции, они происходят в соответствии с каким-то расчетом. Они не могут быть случайными. Нет случайного в природе. Но по отношению к Творцу, который создал всю мою машину, которая меня наполняет каждый момент, понятно, что эта игра заранее проигранная. Но если я начинаю реагировать на это, то всегда есть две возможности. И эти две возможности, не очень важно, что ты выбираешь, потому что с его стороны он знает. Но от того, что ты начинаешь выбирать между одним и вторым, из разницы между этими выборами твоими, ты начинаешь строить или собирать оттенки ощущения. И эти оттенки, эти распознавания, которые ты проделываешь, они строят в тебе новую личность, которой раньше не было. Все. И так ты растешь. Да. Но что значит не отказываться? Что это значит? Я отказываюсь от понимания от того, откуда это исходит. Что значит использовать это, но не отменять это?
Что именно? Помехи. Не отбрасывать их, не убегать от них. Понять, что они исходят из высшего источника. Ничего не исходит, кроме как от Него. И тогда, если ты стараешься, ну, скажем, сопротивляться не имеет значения. Если ты постараешься превратить ее в средство для продвижения, то ты тогда много на этом выигрываешь.
В тот момент, когда появляется помеха.
Да это и не помеха, это тебе кажется. Ты ее преврати ее в трамплин. Хорошо? Продолжение следует. Да.
У меня есть похожий вопрос. Если есть состояние ненависти или помехи, человек воспринимает это эгоистическим образом, или он получает помощь от Творца, от группы?
Это внутренняя работа человека. Что значит «получает помощь»? Я обращаюсь в группу, чтобы мне объяснили, как себя вести? Мы так не поступаем. Каждый работает сам в себе, но внутри у него модель группы. И он в своем отношении к ним старается выстроить кли, совместное кли, в котором он раскрывает высшее. Во мне есть место в моем желании, в котором я чувствую нынешнюю реальность, действительность. Нет в моем желании места, где бы я мог почувствовать высшую реальность. Разница, то, что я родился с получающими келим, и поэтому я чувствую определенную реальность, называемую этот мир. И есть у меня восприятие, это ощущение жизни, то, что я живу в этих желаниях, и все еще нет у меня желаний отдачи, в которых я мог бы жить и чувствовать, что я живу в высшем мире. Я должен это все построить сам. И разница того, что я строю сам, я постигаю того, кто заготовил мне всю эту реальность. Я перехожу из того, чтобы жить в этой реальности, к тому, кто построил. Раскрываю того, кто выстроил эту реальность. В этом цель творения. Это единственная причина, по которой Творец все сотворил. Для того, чтобы мы перестали бы быть творениями, а уподобились бы Ему. Адам, от слова «эдуме», уподобиться. Да.
Есть такое состояние, когда я понимаю, что моя мысль и мои чувства не мои. И то, что я это понимаю и чувствую, это тоже не мое. Тогда, собственно, что может быть мной, это не мысль и не ощущение. Как же я определяю, так с чем я тогда работаю?
Верно. Так что такое «я»? То есть, каково определение моего «я»? Я — это тот образ, который ты построишь, который будет подобен Творцу. Пока что этого образа у тебя нет. У тебя нет «я».
Да, но то, что строит этот образ, как может из несуществующего возникнуть существующее?
Через противоречие. Через два из двух свойств ты выстраиваешь третье.
Но кто этот «я», который строит это третье, если меня пока нет?
Нет, основа есть. Это точка в сердце. Это в тебе есть. Искра. То, что называется искра свыше, она в тебе находится. Присутствует, в этом ты прав. Без этого невозможно начать. Поэтому и произошло спуск миров, разбиение душ, для того, чтобы в тебе это было, иначе как же? сущее из ничего, Ешмиайн, идет речь только о нашем желании получать, которое предварило нас, до нас. Оно на самом деле сущее из ничего. Все остальное — это то, что называется Ешмиеш, сущее из существующего. То есть из того, что уже есть, поскольку часть Творца в этом присутствует.
Тогда каждое действие, которое я могу делать, я не понимаю, что это я делаю, я еще не чувствую сам себя. Как же это так устроено? В какой форме?
Как это все подстроено, ты это не можешь понять. Как младенец может понять, что он чувствует, как он меняется? Он для этого должен пройти много изменений. Взглянуть на себя со стороны, то есть получить некие особые свойства для того, чтобы смотреть на себя со стороны. Он должен подняться над желанием получать до уровня бины. И тогда он увидит, как можно управлять желанием получать. Тогда он принимает работу от Творца и начинает работать над собой. Это называется Авадат Ашем, работа Творца. И этим он как уже уподобляется Творцу. Он становится ему партнером.
Есть что-то, что вне желания, вне мысли, как это что-то действует. Есть какой-то способ действия, который мы не в состоянии выразить.
Что мы не можем что?
Не можем выразить, не можем вообразить себе, потому что все, что мы себе представляем, это мысль или какое-то там, то, что стоит за мыслью, какое-то желание. Но то, что предшествует этому,
мы пока что мы не можем говорить о том, что происходит в духовном, потому что для этого у нас нет слов. Мы пока что не способны работать над тем, что находится в противоречии и в объединении одновременно. Через Ицхака будет у тебя семя, и иди и убей его. То есть как могут быть два противоречия в одном носителе? Мы не можем воспринять это. У нас недостает разума. Ты просто разорвешься. Наш разум не в состоянии выдержать и сочетать две настолько противоположные вещи. А духовный мир устроен именно на этом. Это как раз и... Это подобно квантовой физике, где... Вот так вот, как бы, будто бы противоположные совершенно вещи сосуществуют вместе. Ну, есть некие объяснения, они не могут... Точно, но вот видят явление, что это так, они видят это на эксперименте. Что находится на границе между материей и восприятием, психологией. Это придет. Да.
Вы сейчас сказали о двух противоположностях, которые сочетаются вместе. Я бы хотел спросить о распространении. У нас на юге, я приехал из Бершевы, у нас есть очень две сильные вещи, которые происходят вместе. С одной стороны, все, что мы делаем в движении поручительства, развивается фантастическим образом. Лекции, раздача материалов, просто течет с огромной мощью. Когда я посещаю другие места, я вижу, что у них это проходит тяжело. Я бы хотел спросить, может быть, начинать приглашать товарищей из мирового кли, чтобы они приезжали в Бершеву, чтобы они набрались там опыта? Это первый вопрос. Второе? Или вы хотите сначала на это ответить?
Еще раз, а проблема-то в чем?
Вопрос. Надо ли приглашать товарищей со всего кли в такое место, где это распространение происходит гладко и протекает легко.
Не знаю, если вам нужна помощь, ты, по сути, этим их оторвешь от той работы, которую они проводят на своих местах. То, что проходит гладко, ну так это замечательно.
Я имею в виду для того, чтобы набраться опыта, чтобы они набрались опыта. Если им тяжело и у них не очень получается.
Не знаю, проверь.
С другой стороны, мы чувствуем, что распространение науки Каббала, мы практически этим не занимаемся.
То есть, поручительство идет, Каббала нет.
Но это характер населения.
То есть, которое... То, что население на что, что способно услышать, оно это слышит, что нет, нет. Но это придет. Тем, что вы распространяете поручительство о работе, и люди начинают об этом думать, прислушиваться. Они все-таки через это начинают уподобляться понемногу высшему свету и... Согласно подобию свойств, они начнут немножко по-другому думать, по-другому чувствовать. Они вдруг согласятся, по крайней мере, не будут против. Ты увидишь, как это заработает? Дай свету поработать. Тебе не нужно впихивать им то, что они не хотят. Наоборот, предоставь им поручительство, и увидишь, как через поручительство они поймут, что происходит внутреннее большое изменение. Но и... Совершенно не обязательно, что им это понадобится. А если не понадобится, то для чего? Для чего всем нужна наука Каббала?
Понятно. Я не хочу давать людям то, чего они не просят. Но мы видим, что проблема еще более тяжелая. Мы видим, что есть желание изучать науку Каббала, но мы просто этим не занимаемся.
Нет, неправильно. Вы увидите, что невозможно одно без другого. Как в машине. Ты поворачиваешь чуть правее, левее, ты все время должен играть рулем. Ты не можешь все время держать его, не двигая. Все время небольшие изменения. Должно быть. Ты увидишь, как оба этих понятия растут из одного корня, и ты в конце концов не сможешь быть в одном без другого. В конце концов, поручительство — это та же самая наука Каббала, просто представленная другими словами. Поэтому нечего бояться. Ты не скатишься в психологию и в этих прекраснодушных... то, что называется, на их уровень. Я тебе обещаю. Я не позволю. Да и все общество тоже. И еще я тебе скажу, почему. Там, где ты начинаешь видеть, что тебя утягивает в какие-то чудесные, красивые действия, давайте раздавать продовольствие, давайте сделаем то-то. Ты почувствуешь, что здесь никакой пользы. Это бездонная бочка, чем ею ты не можешь, не делаешь никакого исправления. То есть Творец тебе что-то напортил, ты забираешься исправить. Как, что он сделал, чтобы человеку что-то не доставало, а ты собираешься напомнить? Наполнить это не принесет исправления. Это приведет к другим проблемам и может быть намного более худшим. Поэтому исправлять надо корень. То есть подвигать, продвигать человека к объединению. И поэтому поручительство, которое ты объясняешь, что с помощью объединения мы придем и к распределению продовольствия тоже. Но через правильное объединение, а не через какого-то богатого дядюшку, который нам всем что-то сейчас раздаст. Если мы говорим об объединении, то да, тогда мы подходим к исправлению. Объединение — это уже находится в уподоблении высшему свету, а не богатый дядя, который даст мне деньги, а я раздаю. Я в одиночку, скажем, раздам миллионы тонн, там, я не знаю, тортов каждому. Этим я ничего не сделал, только порча. Но мы вместе нашим... объединением друг с другом, для того, чтобы объединить всех, чтобы подвести всех к тому, чтобы стать связанными, даже на материальном уровне, быть связанными вместе и находиться в связи, этим уже ты уподобляешь себя высшему свету. И тогда свет на тебя влияет. Вся наша проблема — подвести себя под... Ну, у нас есть книжка такая, где подарки сыпятся. Тысяча советов в жизни, да? Там такая красивая иллюстрация. Ты должен находиться под светом. Если ты подведешь их к исправлению, к объединению, ты возбуждаешь свет на них, и он их исправит. Все остальное — это уже не твои проблемы.
Дело в том, что, скажем, допустим, я уверен, что есть люди, которые хотят науку Каббала, а у нас сегодня мы можем предложить им только утренние уроки, которые тяжелы для начинающего.
Ну почему? Есть еще кампус, колледж.
Кампус — это замечательный пример. Из последних трех семестров только один открылся у нас.
А почему?
По
все эти разные причины, это означает, что нет желания. По-видимому, нет желания. Это то, что я вижу.
Я боюсь, что вина на нас. Мы недостаточно прикладываем усилия, чтобы это распространять.
Да нет, я тебе скажу только одно. Человек, который желает науку Каббала, он придет. Не беспокойся. Он не убежит. Не убежит. Может быть, будет крутиться по разным другим местам несколько лет, но в конце концов придет. И не из-за того, что ты... Я понимаю тебя. Может быть, ты говоришь так. То, что я начинаю говорить о объединении между людьми, о любви, я не позволяю прийти тем, кто хочет науку Каббала. Они хотят четко, сферот, миры, парцуфим. А я им объясняю о том, что нужно любить другого, что такое, что за любовь, что здесь вообще происходит. Детский сад. Это правильно. Люди не понимают, какая связь между любовью, между людьми и раскрытием высшего мира. Люди не понимают. И это берет время. Много времени. Но у нас нет выбора. Мы не можем не говорить об этом. Достаточно. Тысячи лет мы находились в... И сейчас ситуация, что мы должны производить исправление и как можно скорее. Потому что кризис тебе показывает, что ты должен начинать объединение. Объяснять объединение. Ладно. Ну что, подождем до половины?
Авином из Хадерской группы спрашивает, как можно сочетать вещи, то, что я, с одной стороны, не должен убирать скрытие,
какое раскрытие?
Это то, о чем он спрашивает, не понимает.
Ну, а о чем скрытие? В чем скрытие?
Пожалуйста, дайте мне дочитать его вопрос. Как может быть, что с одной стороны я не должен отменять скрытие и требовать раскрытия с одной стороны?
Как может быть раскрытие и скрытие вместе, да? Мегилат Эстер, раскрытие скрытого.
С другой стороны, я должен собрать точки сердца в группе и раскрыть Творца между нами. Так я должен просить раскрытие или не должен просить раскрытие?
Раскрытие чего? Свойства отдачи. Это то, что я должен просить. Свойства отдачи. Это то, что я хочу. Творец пробуждается и ощущается во мне, дает мне такое ощущение, что он существует, и он находится за кулисами. Для чего? Для того, чтобы я его раскрыл. Каким образом я могу его раскрыть? Тем, что я раскрываю, развиваю свойства отдачи. Что бы я хотел попросить у желания получать? Раскройся, дай мне наполнение. И то, что я нахожусь в скрытии. Это некий предохранитель, что-то, что предохраняет меня, то, что говорит мне, ты находишься на особом удалении. Знаете, как вот прикрывают человека, что если ты улучшишь свое состояние, улучшишься, изменишься, приблизишься, если нет, то нет. И возникает вопрос, если я нахожусь на расстоянии, что я должен просить? Или же я прошу, я хочу, раскройся, наполни и так далее, и так далее. Или я, будто бы мне нужно наполнение внутрь моего желания получать. Или прежде я хочу, чтобы у меня появилось желание отдавать, и в желании отдавать появилось наполнение. А наполнение в желании отдавать — это действие. Действие в получении. То есть скрытие в том, чтобы я решил, что я хочу.
Соединение точек в сердце строит это раскрытие в скрытии. Соединение точек в сердце пробуждает меня к тому, что я начинаю просить отдачу, соединение между товарищами. Тогда я начинаю чувствовать, что мне не хватает отдачи. И я могу продвигать себя практически к отдаче, чтобы потом у меня была готовность просить. Иначе как я приду к этому? Они дают мне с помощью зависти желание стремление к почестям, когда я чувствую, насколько они продвигаются или не продвигаются. С помощью различных таких распознаваний я прихожу к свойству отдачи, к тому, чтобы стать дающим. И так Высший Свет, если я не нахожусь в группе, как на меня будет воздействовать Высший Свет? Как я собираюсь прийти к изменениям? Я не приду. Я не приду к изменениям. Ты можешь видеть людей, которые 10 лет находятся, и ничего не меняется в них. Все-таки есть у него шанс и надежда, мы ничего не говорим. Но не меняется. Почему? Не хочет вкладывать в объединение. Тебе необходимо в чем-то уподоблять себя Высшему Свету. С чего начинается это уподобление? С того, что ты пытаешься немножечко быть вместе с ними. Немножко. Сидеть, ты страдаешь внутри, это еще лучше. Ты не хочешь? Замечательно. Ты можешь тогда пробудить еще больший Высший Свет. Окружающий свет.
Адам Иерусалим спрашивает, уподобление Творцу должно быть индивидуальной работой человека, его внутренней работой, но и группа должна выстроить образ Творца, как один человек.
Образ Творца — это связь между нами. Я не вижу, что еще может быть. Что можно себе еще вообразить? Связь между нами — это образ Творца. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.